Сегодня мы поговорим про бюджетирование на предприятии, планирование. Давайте поразбираем немножко. Прогноз определяет пассивное предсказание. Когда мы говорим прогноз, это мы имеем в виду прогноз курса валют, инфляции. План – это формулирование уже намерений, которое предполагает сознательное проявление волевых усилий и включает в себя какое-то принятие решений. Бизнес-план – это комплексный план развития организации, то есть включает несколько планов. Смета – документированный план денежных средств для финансирования расходов организации. Когда мы говорим смета, мы подразумеваем смета затрат на производство, на работы какие-либо. Бюджет. Бюджет определяется как финансовый план в стоимостном выражении, а также это документ, сопоставляющий все понесенные расходы с имеющимися или возможными доходами. Итак, бюджет – это все-таки план, причем план финансовый. Одна из разновидностей плана. Когда мы говорим планирование, мы разрабатываем при планировании с помощью каких-то методов, подходов и создаем и выполняем какие-либо цели с помощью планирования, пытаемся достичь. Планирование представляет собой ориентированное на будущее, и цель планирования – достижение цели предприятия. Существует понятие стратегическое планирование и долгосрочное прогнозирование. То есть данные категории, они обычно могут сливаться, то есть когда, допустим, план предприятия на ближайшие 10 лет или на 20 лет, то что такое стратегическое планирование предприятия на 20 лет. То есть без деталировки каких-либо устанавливаются какие-то показатели. И иногда здесь граница размывается. Но все-таки стратегическое планирование – это разработка комплекса мероприятий, которые предприятие должно реализовать и к нему стремиться. А прогноз развития предприятия на 10 лет – это будет то, что дополнительных мероприятий проводить предприятие и прогнозирует, прогноз сделал неким экспертом, внешним пользователем, который думает, что вот данное, и проанализировав тенденции, проанализировав какие-то коэффициенты, информацию, которую он получает, он формирует некий пассивный, он к нему никакого отношения не имеет, и он никакие волевые усилия не предпринимает. Если же мы говорим о стратегическом планировании, которое предприятие ставит обычно для себя, предполагается каких-то проведение каких-то мероприятий. Так, какие у нас могут быть классификации типов планирования? Давайте вспомним о том, что существует директивное планирование, то есть обязательное для исполнения, и индикативное планирование, то есть рекомендующее и направляющее. То есть, когда мы говорим про план, это некий вектор развития, это индикативное планирование. Если говорится о строгом выполнении плана, то это директивное планирование, и не только стремимся, а жестко проводим мероприятия для достижения именно данных показателей. Планирование могут разделяться по горизонту планирования: долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное. Краткосрочное планирование до года, среднесрочное до 3 лет, от 1 до 3, и долгосрочное более 3 лет. Подразумеваем о том, что здесь может быть несколько классификаций долгосрочных и среднесрочных, то есть, условно говоря, среднесрочное до 5 лет, долгосрочное там от 3 до 5, от 5 до 10, или там от 5 более лет. Сейчас уже, как говорится, не в диковинку планы на 20-30 лет. Естественно, это все долгосрочное планирование. Планирование может быть разделяться по типу решения: стратегическое, то есть некое общее, тактическое, определяя операционные какие-то взаимодействия, и оперативное планирование, называется некое календарное планирование. По объекту корпоративное планирование, то есть мы говорим в целом по предприятию, когда говорим о планировании. Бизнес-планирование — это означает о том, что мы планируем какую-то отдельную деятельность бизнеса, предприятия и конкретного проекта, То есть бизнес-планирование, мы говорим о том, что планируем по конкретному предприятию или по какому-то виду деятельности предприятия. Хотя во многих предприятиях уже под бизнес-планируем подразумевают о том, что это комплекс мероприятий, связанные именно с корпоративным планированием. Но это не так. Если мы говорим в целом по развитию предприятия, мы говорим о корпоративном планировании, а когда говорим о бизнес-плане предприятия, это все-таки анализ направления бизнеса данного предприятия. Существует планирование деятельности функциональных подразделений, то есть план по сбыту, план по маркетингу, план по финансам, планирование деятельности структурных отделов, участков, план отдела маркетинга. Планирование деятельности отдельных сотрудников, рабочих мест, также возможно. По степени охвата объекта общее или частичное планирование и так далее. Особенно хотел бы остановиться на планах, отличающих по ориентации идей планирования. То есть, когда мы планируем и что мы планируем. Реактивное планирование, то есть по ориентации идей планирования, типовое, реактивное и на какие? Активное, проактивное и интерактивное планирование. Реактивное планирование, то есть мы, когда планируем на будущие периоды, мы ориентируемся на прошлый период. И не то, что ориентируемся, а ставим именно тот показатель, который был в прошлом периоде. То есть как мы закрыли прошлый период, год, месяц, квартал и так далее. Мы ставим ровно такую же цифру для будущего периода, и это называется реактивное планирование. Второе, инактивное, то есть по сложившимся трендам. То есть мы анализируем уже как минимум два периода, смотрим, был ли рост, снижение в течение двух периодов, или ну, там, два, три, пять, возможно, существуют какие-либо веса, но мы формируем тренд. На основании этого тренда мы ставим цифру в будущем периоде. И проактивное, то есть с учетом коэффициента увеличения и уменьшения. То есть вне зависимости от того, как сложилось у нас в прошлом периоде, мы ставим некий коэффициент с увеличением или с снижением. Вполне возможно, что этот коэффициент посчитан на основании сложившегося тренда или сформирован на основании какого-то нашего экспертного заключения. И последний планирование, это может быть от желаемого будущего. Еще раз, проактивное, мы говорим о каком-то коэффициенте увеличения, уменьшения, но этот коэффициент мы формируем на основании экспертного заключения или на основании тренда, который был по прошлым периодам. Желаемое от желаемого будущего. То есть, здесь могу привести кейс, это когда собираются топ-менеджеры на компании, и некий гуру говорит о том, что давайте мы запланируем наши данные, наши цифры на следующий период. Допустим, бизнес-план на ближайшие 10-20 лет нашей компании. Вот что мы хотим видеть в конце 20-летия или 10-летия? Вот давайте не обращать внимания на то, что мы работаем в данной компании. Что мы хотим видеть? Где мы хотим себя лично вы, как вот физическое лицо, будет, где будете работать, кем вы думаете работать через 20 лет? Кем бы хотели стать? Ну, топ-менеджером транснациональной корпорации. Отлично. Все так думают. Окей. Так давайте и создадим вот наше маленькое предприятие в транснациональную корпорацию. Что для этого надо? Что подразумевает под эту транснациональную корпорацию? Какой оборот? 10 миллиардов долларов. Окей. Вот чтобы достичь этот результат через 20 лет, что нам нужно? Каждый год увеличивать. Давайте посмотрим. Наберем некий ряд цифр и идем от обратного. 10 миллиардов долларов каждый год сейчас у нас там, 1 миллиард рублей оборот. Так, чтобы выйти на эту цифру, нам надо каждый год увеличивать наш объем в 10 раз. Окей. Вот отсюда цифры и на следующий год нашего плана. В 10 раз увеличим нашу выручку. Что для этого надо? Нам надо. И дальше идут тактические какие-то приемы. Ну, самое-то, на самом деле, такой план хоть существует, присутствовал на многих таких мозговых штурмах или форсайт-сессиях у корпорации, где именно вот так формируются целевые показатели холдинга, целевые показатели конкретных предприятий на следующий год. Именно через желаемого будущего. То есть без каких-либо оценок текущей ситуации, ну вот мы же хотим в будущее. Нужно амбициозно ставить задачи. Причем мы увеличиваем там на 5%, на 10% с помощью предыдущего метода с учетом коэффициента увеличения или уменьшения. Давайте все-таки вот мыслить глобально, амбициозно и увеличим на в 1.5 раза, в 2 раза и больше. Ну, естественно, план не выполняется. Усилия по планированию данного плана превращаются в мистификацию, профанацию и так далее. И никакого эффекта от этого нету. Но такой метод существует. Практика показывает о том, что уделяется на это время. И нужно быть готовым к этому методу. Какие у нас характеристики стратегического плана должны быть, чтобы не попасть в ловушку интерактивного планирования? План должен, во-первых, ориентирован на принятие управленческих решений, а не только набор целей и письменных планов. То есть план все-таки должен быть, для кого мы пишем, плановики, экономисты и другие специалисты, в основном, конечно, планово-экономический отдел или финансовый отдел на предприятиях или в управляющей компании, формируют план развития юридического лица, группы юридических лиц. И этот план нужен не для простого какого-то там, чтобы он был, а для принятия каких-то решений. Это первая характеристика плана. Отсюда план все-таки это инструмент оперативного управления, а не некий долгосрочный прогноз. И план должен являться основой для годового бюджета всех основных программ, мероприятий краткосрочных, которые должен разрабатывать конкретное предприятие. На него, на этот план ориентируются в каждом месяце, на каждой планерке должен быть вот такой план формироваться. Не просто, чтобы его сформировали и забыли. Хотя практика показывает на многих крупных компаниях, да и не на очень крупных, план, сформированный в конце года, также благополучно забывается. План конкурентный должен быть ориентирован. То есть какая цель плана, для чего мы планируем, какие цифры. Не просто мы там хорошо, интерактивно мы не используем, проактивно, то есть коэффициент увеличиваем нашей выручки, нашей прибыли. Но он должен все-таки направлен на создание каких-то экономических преимуществ предприятия, конкурентно ориентирован. То есть в этом плане красной строкой должно быть идти о том, что вот наша цель увеличить долю рынка, а создать лучший продукт, уменьшить затраты, но за счет чего-то. Итак, план должен быть фактологическим и аналитическим. В нем должен быть использоваться объективность и даны детали для решения конкретных управленческих вопросов. План должен быть избирателен, ориентирован на приоритеты предприятия и на наиболее важные вопросы. То есть не обязательно проводить моделирование всей ситуации на всех юридических лиц, а можно выбрать конкретную реперную точку на конкретном виде деятельности предприятия и их отслеживать, эти реперные точки. запланировать. План является постоянным и динамичным и обеспечивает основу для опять принятия решений. Вот такие 6 характеристик обычно предъявляют к стратегическому планированию. Принципы планирования разнообразны. Целенаправленность, целостность, гибкость, актуальность. И здесь хотел бы остановиться на 9-м пункте. Это участие. Сотрудники должны активно принимать участие в формировании данного отчета. Имеется в виду плана. Во многих компаниях это заявляется. Не уверен в необходимости данного утверждения. План, во-первых, должен все-таки быть не формирующим. Должен быть все-таки профессионал-плановик, а цифры, конечно, должны быть доведены быть до конкретных сотрудников. Но на многих предприятиях стараются, чтобы как можно больше сотрудников приняло участие. Отсюда некий хаос, нежелание этих сотрудников работать, у них свой фронт работы, за которые они получают заработную плату и так далее. План все-таки строится на то, что сотрудники предприятия ведут себя рационально. Тяжело планировать, если сотрудники, или подразумевать по то, что сотрудники предприятия будут вести себя как-то оппортунистически, не желать выполнять сам план, работать спустя рукава и так далее. То есть план создаем, он должен быть реалистичным, и у управленцев должен, естественно, подразумевается возможность контролировать результат сотрудника. И 12-й пункт – связь уровня управления, то есть достигаться планами сверху вниз, снизу вверх и делегированием полномочий. Тоже данный принцип должен присутствовать. 13-й. Все объекты планируем, то есть мы должны инвестировать в самые маржинальные проекты и равные с наибольшим объемом продаж. То есть все-таки принцип то, что мы ориентируемся на проекты с максимальной отдачей. Если мы будем все-таки ориентироваться на проекты, которые лишь бы поработать, ну, мы можем упустить прибыль. Проекты не выполнять максимальную прибыль. Довольно-таки прозаично, но все-таки необходимо это отметить. Кроме планирования, давайте разберем, что такое бизнес-планирование. У вас была дисциплина, довольно много часов посвященная бизнес-планированию. Я все-таки коротенько все равно хотел бы остановиться и на нем. Бизнес-план – план, программа, осуществление бизнес-операций и действия предприятия, содержащиеся сведения от предприятия, товара, его производства, рынка сбыта, маркетинга, организации операций и эффективности. Бизнес-планирование имеет ряд отличий от простого планирования. Бизнес-план включает лишь одну из важнейших задач планирования – это вид деятельности или бизнес-проект, инвестиционный проект, а не весь комплекс деятельности предприятия. Бизнес-план разрабатывает лишь новую стратегию и тактику развития предприятия. Новую. Обычно. То есть, если мы или предприятие оставляется на старой стратегии, не вводит никаких новых инвестиционных проектов, то формально это никакой не бизнес-план, а сам еще не есть планирование. И я к тому, что планировать необходимо на следующий год, даже без учета того, что у нас будет там или не будет какой-то инвестиционный проект. Принципы бизнес-планирования: организованность, участие, обучение, системность, информационность, перспективность. Методы планирования, какие у нас есть. Методология планирования, совокупность принципов и подходов. И на практике используют следующие методы планирования. Методы стратегического конкурентного анализа, STEP-анализ, то есть когда мы анализируем социально-технологическую, экономическую, экологическую и политическую сегмент, анализируется внешняя среда предприятия, выявляются важные факторы данной окружающей среды, текущие ключевые события, тенденции, изменения. Метод позволяет понять и анализировать сегмент внешнего окружения предприятия, выявить воздействие его тенденции на предприятие и так далее. Есть SWOT-анализ, ну, понятно, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы при анализе нашего предприятия. Проводим отраслевой анализ, анализ стратегических групп, анализ стоимостных оценок, конкурентный анализ, анализ потребителей. Все это относится к методам стратегического конкурентного анализа при планировании. Что это методы прогнозирования? По степени свободы процесса прогнозирования бывают субъективные, объективные, эвристические и аналитические. Методы построения сценариев. То есть разработка альтернативных картин будущего состояния внешней среды. И методы планирования простого при планировании бывают следующие. Прочие это балансовый метод, нормативный метод, расчетно-аналитический метод, календарный метод, экономико-математическое моделирование и динамическое методационное моделирование. Да, по большому счету все методы используются. И большой популярность, естественно, приводится имитационное моделирование, когда плановик формирует уже некую динамическую имитационную модель в какой-то среде, или в Excel, или в специальных программах, по возможной ситуации на год и на несколько периодов более. Что может произойти? На основании этого имитационного моделирования формируются различные отчеты. И воздействие происходит на те или иные показатели с целью достижения максимальных каких-то целевых показателей, которые ставят руководители. Преимущество бизнес-планирования. Понятно, что бизнес-планирование дает важные преимущества для предприятия, когда обеспечивается подготовка к использованию мероприятия, анализ возможных появления угроз и возникающих проблем. Область применения бизнес-плана, когда мы его формируем. При создании нового предприятия, при его реорганизации, слиянии, поглощении, смене собственника, при техническом перевооружении, при привлечении дополнительного оборотного и внеоборотного капитала, при выработке новой стратегии развития предприятия, при обосновании количества рабочих мест на предприятии. Давайте посмотрим историю бизнес-планирования. В СССР в качестве годового плана производственно-технической финансовой деятельности предприятия использовал так называемый техпромфинплан. А после перехода на рыночную экономику российские предприятия перестроились на бизнес-план. Существовала методические рекомендации по комплексной эффективности мероприятий для формирования техпромфинплана, в котором обобщались инвестиционные показатели. В 1994 году уже сформировалась новая методическая рекомендация по оценке эффективности инвестиционных проектов уже отдельно. В 1999 году появилась новая версия методических рекомендаций, вторая так называемая редакция. Но с тех пор, к середине 90-х годов, многие кредитные организации, можно сказать все, фонды, инвесторы, стали использовать собственные требования и структуры бизнес-плана, отличные от данных рекомендаций. И в настоящее время среди крупных российских инвесторов выделяется фонд развития промышленности, ну и, безусловно, существует ряд других фондов крупных, которые имеют свои методики составления бизнес-плана, на которых вы изучали на дисциплине бизнес-план, бизнес-планирование. Здесь же я хотел напомнить о том, что существовал техпромфинплан. Если смотреть структуру техпромфинплана, не сильно и отличается, можно сказать, и не отличается от различных бизнес-планов. Перейдем к бюджетированию. Бюджетирование – это процесс согласованного планирования работы и управления деятельностью подразделений с помощью смет и экономических показателей. Английский профессор Колин Друри определяет бюджетирование как процесс трансформации долгосрочного планирования в план на предстоящий период, год. Где долгосрочное планирование – это некое наше стратегическое планирование нашего предприятия на несколько лет вперед, направление развития, компании в нем зафиксирован, а в краткосрочном периоде в течение года проводится бюджетирование, в котором формируются планы в контексте продолжающего бизнеса, который уже есть, и который определяет предыдущими решениями, принятыми в рамках именно долгосрочного планирования. Это процесс пересмотра, уточнения в связи с новыми полученными, в связи с новой полученной информацией. То есть бюджет формируется на год, и в нем уже заложены решения, которые приняты в предыдущих периодах, в настоящее время, и цель, или, скажем так, в цифрах этого бюджета заложено наше стратегическое планирование нашего предприятия. То есть он неотделимо, бюджет на год, от наших стратегий, от наших долгосрочных, долгосрочного планирования, от наших долгосрочных целей. Какие существуют этапы бюджетного цикла? Это, во-первых, бюджетный цикл – это период времени, который включает в себя 9 этапов и 3 фазы. Фаза планирования, фаза выполнения и фаза завершения. Бюджетный цикл имеет 9 этапов. Мы вначале ставим цели на бюджетный период, то есть имеется в виду высшим руководством, ставится цель, вырабатывается регламент работы бюджетного комитета на следующий бюджетный цикл. На втором этапе мы собираем информацию для разработки проекта бюджета экономическими службами и предприятиями. На этом этапе утверждаются форматы бюджетной документации, формы его предоставления и критерии оценки выполнения бюджета. Проводится анализ обобщения собранной информации, формируется проект бюджет руководителем центров ответственности и проводится какие-то координации бюджетных центров. На четвертом этапе проводится оценка проекта бюджета и корректировка его при необходимости бюджетным комитетом. Ну, в частности, секвестирование затрат. На пятом этапе утверждается бюджет руководителем предприятия. Необходимые показатели бюджета после утверждения доводятся до лиц ответственных за выполнение данного бюджета. На шестом этапе исполняется бюджет, проводится текущая корректировка бюджета бюджетным комитетом, рассматриваются текущие отчеты по исполнению и утверждаются необходимые корректировки. На седьмом этапе текущий итоговый анализ проводится. Отклонение бюджетным комитетом выявляется ответственным за существенное отклонение и вырабатываются меры по исправлению ситуации. На восьмом этапе предоставляется отчет о выполнении бюджета и анализ достижений цели организации за прошедший отчетный период высшим руководством и бюджетным комитетом. Готовится финальный отчет о выполнении бюджета для высшего руководства. И девятый, последний, вырабатываются рекомендации для корректировки бюджета текущего периода и разрабатываются разработки будущих бюджетов бюджетным комитетом. Имеется в виду бюджетный регламент, утверждаются корректировки текущего уже бюджета, который уже был, и утверждается положение о бюджетах на следующий бюджетный период. Какие были после анализа выявлены, скажем, нестыковки, недоработки предыдущего бюджетного регламента, в нем исправляются, дополняются ответственные лица или наоборот исключаются цели упрощения данного бюджета процесса. В процессе бюджетирования существуют следующие этапы. Информирование сотрудников, отвечающих за процесс бюджетирования, определение факторов, ограничивающих выпуск продукции. То есть мы определяем все-таки в начале сбыт. Подготавливаем бюджет реализации продукции. Первоначально подготавливаем различные варианты бюджета компании. Обсуждаем бюджет компании с вышестоящим руководством. Координируем и анализируем бюджет компании. Окончательно утверждаем и анализируем бюджет компании. Вот такие этапы процесса бюджетирования внедряет Колин Брюль. Какие цели все-таки бюджетирования? Цель бюджетирования – запланировать ежегодные операции, скоординировать деятельность отделов предприятий и взаимодействия, провести информирование и ознакомление с планами сотрудников, ответственных за деятельность центров ответственности предприятия, замотивировать персонал для достижения цели предприятия, управлять видами деятельности и сделать оценку эффективности менеджеров. То есть необходимо для оценки эффективности менеджеров все-таки поставить плановые показатели, посмотреть возможность выполнения данными сотрудниками, менеджерами данных плановых показателей. Бюджет может являться инструментом контроля, он является. Контроль – это оценка решений, в том числе решений ничего не делать, после того, как они были выполнены. Процесс контроля состоит из 4 этапов. Прогнозирование результатов принятия решений в виде показателей эффективности, сбор информации о фактической производительности, сравнение фактических и плановых производительности, плановых показателей производительности. И на 4 этапе, если решение было признано недостаточным, проводятся корректировки и исправляются последствия данного решения. Какие есть виды бюджетов? Следующая классификация. По степени обобщенной информации может быть генеральная, операционная, финансовая, частная. По формам составления основные, операционные, вспомогательные, специальные. И так далее. Давайте конкретно остановимся на несколько видов бюджетов. Первый. Это генеральный бюджет, еще он называется там, общий бюджет, единый бюджет. Или мастер-бюджет, мастер-баджет. Генеральный бюджет – это бюджет, консолидирующий все подбюджеты в общий план, на основе которого производится управление. В генеральный бюджет может входить операционный бюджет. Операционный бюджет – это план доходов и расходов, или бюджет доходов и расходов, связанный с ведением операционной деятельности в определенный период. Он состоит из целого ряда бюджетов, от бюджета продаж до бюджета затрат отделов. И этих бюджетов может быть множество, зависит от структуры организации. Финансовый бюджет также входит в генеральный бюджет. Это бюджет, в котором отражаются предполагаемые источники финансовых средств и направления их использования. Отдельно можно сказать, что существует инвестиционный бюджет, бюджет, в котором отражаются предполагаемые бюджет, в котором отражаются все притоки и оттоки денежных средств по инвестиционной деятельности предприятия и будет являться частью своего генерального бюджета. Существует следующая структура бюджетов, состав бюджета. Генеральный, он же главный бюджет, состоит из двух: операционного бюджета и финансового бюджета. К операционным бюджетам, как перед этим я говорил, это бюджеты продаж, бюджет производства, бюджет коммерческих расходов, бюджет административных расходов и план прибыли и убытков может входить. Финансовый бюджет, он же мастер-бюджет, что и операционный бюджет может выступать мастер-бюджет, то есть в него он входит в другие бюджеты. Финансовым бюджетом может входить БДР, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств БДДС и прогнозный баланс ПБЛ. Вот такая структура бюджетов. Кроме этого, выделяются частные бюджеты, бюджеты, состоящие из статей доходов и затрат, и относящиеся к какому-то определенному подразделению, функционалу или процессу. Долгосрочный бюджет, бюджет, у которого бюджетный период превышает 1 год. Краткосрочный бюджет, бюджет которого не превышает 12 месяцев. Итак, здесь есть некая нестыковка. Перед этим я говорил о том, что бюджет – это все-таки бюджет на год, а остальные – это уже какое-то стратегическое планирование проходит. Но все-таки мы можем встретиться в различной литературе научной и на практике с понятием долгосрочного бюджетирования, когда краткосрочный бюджет – это в течение года, а все, что больше года, это будет называться долгосрочным бюджетированием. Какие есть подходы при бюджетировании? Это бюджет сверху вниз, подход сверху вниз, то есть подход, при котором центральная плановая служба формируется совместно с руководством некий стратегический план, которые доводятся до нижестоящих руководителей различных отделений. Стратегии и задачи каждого отделения формируются на уровне предприятия в целом и затем являются руководством к действию для всех руководителей и сотрудников. Такой подход характерен для предприятий, которые выпускают однородную, некую специализированную, однопродуктовую продукцию, а может быть и на других предприятиях с мультипродукцией. Здесь смысл того, что сама плановая служба или первое лицо формирует сам бюджет. Ну, естественно, не сам, с помощью специалистов единой службы сформировали, утвердили руководителя, довели до различных отделов, подразделов, других юридических лиц, тот план, к которому будет стремиться единое предприятие. Следующий подход – снизу вверх. Подход, при котором производственные планы формируются непосредственно в отделениях, то есть заявляется о том, что мы начинаем процесс бюджетирования, и все центры ответственности начинают формировать свои бюджеты и сдают центральную плановую службу, который сводит данные планы на уровне предприятия в единый. В руководственных местах делегированы полномочия по созданию стратегии всего предприятия, а центральные службы лишь координируют взаимодействие, формируют формы отчетности. И подход характерен для каких-то диверсифицированных предприятий, которые выпускают различные предприятия. Ну, то есть, условно говоря, на данном предприятии группы юридических лиц, они раздроблены, одна занимается торговой, там, допустим, столовая, другие занимаются транспортом, третьи занимаются логистикой, производством и так далее. Ну, то есть разнородно, диверсифицированы виды деятельности предприятия. И каждая эта служба, каждый участок формирует собственное видение, свое развитие, формирует бюджет и сдает центральную службу плановую. И плановая служба лишь объединяет, смотрит, чтобы были стыковались разные задачи, и вот сформировался бюджет. Третий подход к формированию бюджетированию – это встречное планирование. Некий комбинированный подход, при котором представители разных уровней управления согласовывают свои цели и представляют о пути их достижений в ходе многократно повторяющих плановых совещаний, являющих основой формирования и утверждения плана. Вначале планирование начинается централизованно и спускается сверху вниз, ну, то есть высший руководитель с помощью центральной плановой экономической службы формирует некие целевые показатели, которым он хотел бы видеть, ну, в данном случае прибыльность или какой цели мы достигаем, то есть создание выручки определенного объема, и спускаются нижестоящие органы для того, чтобы выслушать, как это возможно достигнуть. То есть обратное происходит децентрализованным направлением движения снизу вверх, направляются бюджеты, где предоставляются пути достижения заявленных целей. То есть, да, чтобы выполнить такие целевые показатели, нам нужен такой-то объем выручки, такой-то уровень затрат и такие-то ресурсы для того, чтобы достигнуть плановую рентабельность, плановый объем продаж. Четвертый подход, называемый искусство стратегического диалога. Довольно новый вид подхода, который декларирует, что в составлении стратегического плана, бюджета развития предприятия участвуют все сотрудники управления. Процесс бюджетирования проходит в каждой службе. То есть спускается приказ о начале процесса бюджетирования, каждая служба проанализировала и выставила свое видение развития предприятия, свой бюджет. Конечно, акцент идет на собственном отделе, на собственном группе юридического лица. И менеджеры среднего звена и специалисты плановой службы ЛИС оказывают там помощь в разработке динамичных бюджетов. После чего возникает несколько равновероятных направлений развития предприятия. После чего создается совместное совещание, где присутствуют все сотрудники управления, которые формируют единый бюджет предприятия. Еще раз, при искусстве стратегического диалога не формируются некие целевые показатели, а заслушиваются менеджеры среднего звена по каждой зоне ответственности, которую они представляют. Центральная служба быстро агрегирует, складывает эти все бюджеты в единый, формируется некий пакет и на едином совещании смотрит, что получилось. Или получился единый бюджет, можем. Если единый бюджет не получается создать, то несколько разновероятных бюджетов, условно говоря, коммерсанты видят так, производственники так, сервис видит третий бюджет. И на совещании достигается возможности создания единого бюджета, а остальные варианты откладываются. Четыре варианта. Четыре подхода. Какие еще все-таки есть виды бюджетов? Бюджеты бывают гибкие и жесткие. Под гибким бюджетом подразумевается бюджет, который допускает корректировку при разных уровнях активности. То есть гибкий бюджет, он все-таки фиксированные цифры есть. За каждую статью спрашивают за отклонение. Но когда мы начинаем анализировать выручку, а также затраты, прямые затраты, ну, так, каким переменам имеются эти затраты, можем понять о том, что мы выручку не выполнили или наоборот перевыполнили. И при достижении, и при анализе затрат возникает вопрос. То есть вот этот перерасход или это недовыполнение, но как соотносится к тем плановым показателям, которые мы запланировали в прошлом. Мы видим о том, что есть отклонения. Мы понимаем, что эти отклонения связаны, скажем так, с объемом активности. То есть мы больше продали. А насколько мы больше продали, из-за чего? При этих ценах, которые мы запланировали, мы увеличили этот объем выручки за счет того, чтобы количество больше продали, или за счет того, что цены подняли? Первое. И второе. Если такая выручка есть, то что произошло с затратами? То есть, может, затраты же не должны как-то пропорционально переменной затратой вырасти в связи с ростом выручки. Вот. И чтобы вот эти цифры бились между собой, формируется некий дополнительный бюджет, скажем, столбец, в котором, если бы мы запланировали именно такой объем выручки, то есть изначально было запланирован на 1 000 000 рублей, выполнили 900 тысяч. Переменные затраты планировали 800 тысяч, то сейчас 650. Они вот больше, меньше. Составляется отчет, что ага, как будто бы мы изначально запланировали не 1 000 000, а 900 тысяч. И проверяем. При 900 тысяч у нас переменные затраты 650. Достижимы эти цифры? Или их было, должно быть больше, мы тогда провели экономию, или у нас они изначально больше фактически. То То есть мы сделали перерасход по переменным затратам. Вот это одна из видов гибкого бюджета. То есть гибкий бюджет использует фактический объем выпуска продаж продукции, а статичный бюджет – только плановый уровень. А жесткий бюджет, когда говорят о жестком бюджете варианте, он же статичный бюджет, бюджет, который не допускает никаких корректировок. Запланировали миллион, значит не миллион, и ориентируемся. То есть здорово. Может быть такая ситуация, что здорово, что мы при плане миллион выручки сделали 1 100 000, но при этом переменные затраты, которые запланировали при 800 тысяч, сделали 900. Так вот 100 тысяч это плохо, перерасход. Хоть мы и продали больше. Почему? То есть нужно некое объяснение, анализ этого объяснения, почему мы перевыполнили затраты. Проблема жесткого бюджета еще заключается в следующем, что утвержденный жесткий бюджет в конце прошлого периода может сильно теряться, терять свою актуальность. Ну, то есть мы планомерно проставили план продаж помесячно на весь следующий год. А по прошествии, допустим, первого, второго квартала мы понимаем о том, что вот данный наш анализ в предыдущем был не выполняется. И необходимо его скорректировать. А как я его скорректирую, если он уже проставлен? Никак. И мы из месяца в месяц видим о том, что ошибки накапливаются. То есть некое допущение перед этим было. И анализируется из месяца в месяц. То есть актуальность может потеряться даже в январе. То есть мы запланировали на год, и каждый месяц запланировали выпуск какого-то вида продукции. А этот станок сломался, совсем сломался, или наоборот, на тот вид продукции, который мы запланировали, данная технология не была создана технологическая линия, или от нее отказались совсем 31 декабря. И каждый месяц мы анализируем объем продаж с тем, что мы планировали. Каждый раз говорим, план не выполнен по конкретным, по очень объективным показателям. Есть еще вариант приростной бюджет. Приростной бюджет – бюджет, в котором затраты планируемых периодов определяются на уровне фактических расходов этих статей в предыдущем периоде. То есть, если бюджет по конкретным статьям, имеется в виду дискреционным расходом, не переменным, имеется в виду по постоянным расходам, увеличится на 10%, значит и каждая статья также увеличивается на 10% с неким приростом. Планирование предстоящего периода происходит на основе приращения текущих величин расходов, например, самый распространенный вариант приростного бюджета – это за счет индекса инфляции. То есть, когда мы начинаем планировать, мы говорим так, следующий период на 10% дороже за счет того, что там, индекс инфляции мы будем закладывать. Приростной бюджет чем хорош? Тем, что он базис его… которым затраты бюджет не требует обоснования величин данных расходов, не предусматривает сокращение или устранение данных расходов в случае структурных изменений на предприятии, не имеет механизма обеспечения непропорционального данных расходов по различным статьям. Ну, то есть, почему вы запланировали эту цифру? Вопрос. Перед кем защищаете бюджет? В основе лежит, еще раз говорю, цифры, которые в прошлом периоде. И увеличен на какой-то коэффициент. Это просто. Или уменьшен. Здесь какой может быть меньше, минус данного варианта при основе бюджета, который все выделяют? Это то, что недостатком будет те затраты, которые бы неплохо бы изменить в сторону, допустим, снижения или в сторону увеличения, они будут оставаться неизменными. То есть сколько мы потратили в прошлом периоде, такой же показатель и оставляем. Вполне возможно, что эти затраты вообще нужно исключить. Но так как мы понесли в прошлом периоде, мы их не убираем, а оставляем. И наоборот, неплохо бы изменить технологию, там, увеличить наши коммерческие расходы, чтобы увеличить объем продаж. Нет. Вот как в прошлом периоде, вот так мы оставляем. Даже если все понимают о том, что расходы по коммерции там надо увеличивать. Бюджет с нулевой базой. После, скажем так, критики при основе бюджета сформирую, есть вариант бюджет с нулевой базой. Бюджет, при планировании которого фактически значения предыдущих периодов вообще не принимаются во внимание. Ретроанализ не проводится. А формируются на основе прогноза продаж и технологических каких-то нормативов и экономических расчетов. То есть все статьи затрат мы формируем от объема продаж. То есть, причем сам объем продаж, опять-таки, формируется не за счет аналитики предыдущих периодов. А берется некое целевое указание об объеме продаж. Так, теперь какие переменные затраты? То есть прямые затраты по себестоимости. Вот такие-то к этому продаж. Окей, проставили. Теперь следующие затраты. Канцтовары, юридические услуги, аудиторские услуги и прочее, прочее. Назовем их постоянными затратами. Какие цифры здесь проставляем? Так, они должны зависеть, конкретно необходимо провести какой-то расчет. Точно. Ну, это же понятно о том, что там фонд оплаты труда зависит от количества сотрудников. Давайте так. Сколько сотрудников, такой-то зарплата. Так. Теперь аудиторские затраты. Аудиторов договор зависит от объема там, выручки нашего предприятия. Если мы планируем, что у нас будет такой объем выручки, значит цена такая-то будет. Так, дальше. Итак, по всем статьям. То есть мы не анализируем предыдущие. Мы доказываем конкретную статью по конкретному, в конкретном бюджете. Почему именно такую статью ставим? Отсюда уже не зависит от того, что было в прошлом периоде, мы защищаем каждую конкретную статью сейчас. Естественно, недостатков заключается в следующем. Это огромные большие трудозатраты. Если по прирастному бюджету мы взяли предыдущий период и умножили на какой-то коэффициент 1,2, 1,3 или 1,1. То есть то, что поставили нам задание вышестоящее руководство, то при бюджете с нулевой базой нам приходится работать с каждой статьей и доказывать, во-первых, критерии, почему именно так мы решили оценить эту статью. Периодический бюджет, скользящий бюджет, чем они разделяются? Когда мы говорим периодический бюджет, это бюджет, в котором процесс разработки бюджетов на определенный период времени, по завершению которого процесс повторяется. Ну, то есть мы в конце декабря сформировали на год, с января по декабрь, и смотрим на этот бюджет. Ничего не делаем. В декабре начинаем снова бюджетировать на следующий период. 12 месяцев прошло, плюс еще 12 и так далее. Есть вариант скользящего бюджета. То есть это бюджет, который корректируется по прошествии отчетного периода. Путем добавления к периоду планирования одного дополнительного периода. То есть прошел январь месяц, мы к бюджету добавляем январь следующего года. Если при периодичном бюджете январь прошел, но хорошо, у нас остались еще 11 месяцев, февраль, март прошел, окей, у нас осталось 9 месяцев и так далее. То есть есть фактические данные и бюджетные. Это периодически. Скользящий бюджет у нас всегда будет 12 месяцев. Январь прошел, окей. Теперь мы его отчитали, вот это бюджет, вот это факт. План факт, анализ провели, забыли. Добавили еще месяц в конце, январь и так далее. Февраль. Февраль опять проходит. Сравниваем февраль с план фактом, забыли. Добавили февраль. Следующего года, следующего. Таким образом, у нас происходит непрерывное бюджетирование. Бюджетный период не заканчивается, он идет в течение всего года. Плюсы тем, что у нас, безусловно, мы в случае изменения информации, мы оперативно меняем следующий период. Условно говоря, февраль закончился. Ага, поняли о том, что надо скорректировать следующий месяц, март. Мы быстро март поправили и работаем уже с новым бюджетом. Потому что там выручка перенеслась, еще какие-то затраты произошли. Недостатки данного бюджета – это высокий уровень трудоемкости. Опять, то есть, по сути, у нас отдельный специалист выделяется – который занимается исключительно бюджетированием. Какие же минусы у периодического бюджета? Периодический бюджет формируется в конце бюджетного периода, то есть в декабре. И когда мы его сформировали в декабре, мы не знали, что в ноябре следующего года мы выиграем тендер на поставку в январе какой-то продукции. Чтобы выполнить данную задачу, нам надо, то есть в ноябре мы узнали, мы заключили контракт, нам надо срочно в ноябре, в декабре месяце проводить закупы, проводить работы дополнительно, набирать, допустим, штат людей и работать. Так как у нас, допустим, дополнительный этот тендер выигравший требует дополнительных ресурсов. Но мы не можем приступить. У нас по бюджету определенные суммы стоят. И вот в рамках которых мы можем что-то делать. И по сути в рамках бюджета мы должны начать что-то делать только в январе месяце. А в январе нам уже нужно отгружать. Вот. И второй минус, это в последние месяцы менеджеры начинают сталкиваться с желанием довести фактические значения до запланированных, даже в ущерб будущим результатам. То есть они видят в том, что по бюджету в балансе была заявлена, скажем так, один уровень кредиторской задолженности, у нас сейчас другой. Ну, вроде это нормально, там есть некая договоренность о том, что кредиторскую задолженность пока не гасим. Ну, менеджеры видят о том, что бюджет будет не выполнен, спросят, и они начинают выплачивать. Причем резко выплачивают по одним из задолженностей, кредиторской задолженности, и добивают о том, что у нас возникает дефицит денежных средств перед другими. Ну, произошла некая реструктуризация, дебиторскую задолженность по одним поставщикам, которым предстоит оплатить авансом на поставку продукции, не производится, потому что возникнет дебиторка, а гасится кредиторская задолженность перед другими, которые, в принципе, могут и подождать. Потому что в бюджете так написано. Или наоборот ситуация, когда начинает активно кредитоваться. Чтобы, да, активно кредитуемся или, скажем так, повышенную процентную ставку ставим, потому что нам надо этих деньги. А выплачивание кредита уже происходит в следующем периоде бюджетном. И там мы уже поговорим, уже составим новый бюджет. Но проблема последних месяцев, она присутствует. Также существует в этом же ключе проблема предыдущих, последних месяцев, периодов, когда менеджеры, когда им приносят некие проекты, о том, что давайте принесем затраты сейчас, а реализация будет в январе, феврале месяце. Им приходится отказываться, потому что расходная часть зафиксирована, утверждена. И если у вас есть варианты увеличить объем продаж, увеличить прибыль, ну, давайте рассмотрим в следующем бюджетном периоде. И ладно, если это мы говорим про ноябрь-декабрь, а может быть такая ситуация о том, что об этом речь заходит прямо в январе. Утвердили бюджет и неожиданно поняли, что можем делать что-то другое. Ну, здорово. Но на это нет не заявленных бюджетных показателей. То есть нам надо что, отказываться от текущих цифр? Нет. Они утверждены, согласованы, переутверждение. Целая морока. Давайте отложим на следующий год. Какие еще бывают минусы? Могут возникнуть эффект храповика, когда менеджеры стремятся перевыполнить план, но не более чем на 2%. Опасаясь, что в следующем периоде план примут с более жесткими плановыми показателями. Ну, собственно говоря, если мы перевыполним на 10% в рамках того подхода, который я говорил, имеется в виду ретро-реактивное планирование, будет именно такой показатель и стоит. Говорит, ну зачем мне на 10% увеличить объем продаж? Я лучше вообще откажусь от этого заказа, не буду, приходите там через год, мы, безусловно, будем выполнять. Иначе я план сейчас перевыполню по вам, вы в следующем году к нам не появляетесь, а у меня в планах уже будет стоять на 10% больше. Я готов там перевыполнить план, но не более чем на 2%. Вот это эффект храповика. Кроме того, периодическому бюджету, ну и в целом бюджет, выставляют претензии то, что подавляется гибкость инициативы менеджеров. Почему это понятно? Проговорил. И в процессе бюджетирования может возникнуть проблема, когда менеджеры будут стремиться к установлению неких заурядных показателей, в том числе коммерсанты по доходным части будут говорить, ну, знаете, вот я, мы на себя какие-то дополнительные обязательства брать не будем, вот даже не будем планировать текущего года, потому что мы его выполнили чудом, а давайте там запланируем с 30% показателям, там, дисконтом в 30%, как от прошлого года. Там 70%, 80%, но не больше. Кроме того, в процессе бюджетирования главенствующие цели обычно ставятся по сокращению расходов. Одно из статей обычно это уменьшение рабочих мест. А когда в ноябре, там, в декабре начинается бюджетный процесс, и это заявляется открыто о том, что нам надо сокращать расходы по фонду оплаты труда. И теперь, уважаемые там, начальники, руководители центров ответственности, формируйте такой бюджет, где было бы сокращение там, 10, на 10% нашего фонда оплаты труда. Естественно, Говорят, какое сокращение, мы там планировали развиваться, нам нужны дополнительные специалисты. И, безусловно, если будет сокращение запланировано, то его как-то надо выполнять, а вы уйдете в сторону, высшее руководство. Тоже есть такой минус, его и поэтому очень трудно выдержать. Ну и так далее. Давайте еще поговорим про постатейный бюджет, построчный. Бюджет, который имеет очень жесткие ограничения, суммы по каждому отдельной статье расходов, без возможности переноса в другую статью. Итак, постатейный бюджет, когда говорят, это бюджет, которым мы, если затраты есть, то есть если мы запланировали на суммы комплектующих, то мы должны потратить на комплектующие, а не на материалы. Ну, собственно говоря, полуфабрикаты, комплектующие имеется в виду. Если мы запланировали сами производить, мы производим сами, закупаем только материалы. Даже если комплектующих будут дешевле, нет, мы не покупаем комплектующие, а производим только материалы. Мы не переносим статьи. Истекающий бюджет. Бюджет, который не имеет возможности переноса сумм, не израсходован в бюджетном периоде на следующий период. Ну, то есть, предприятие молодец, оно не заплатило сейчас, добилось, скажем так, наше бесплатное кредитование, или случилось по-другому, счет вовремя не выставлен нашими поставщиками, вовремя, это значит, в этом периоде не было, а выставили, допустим, 31 числа или 1 числа, уже следующего месяца. Мы, безусловно, в этом месяце не оплатили, а оплатили в следующем, в начале. Там 1, 2, 3 числа. Окей. Но по плану мы еще раз должны с ними сработать и заплатить, как планировали, по 25 числам. Но нет, мы уже не можем, так как у нас введено понятие истекающего бюджета, и данные суммы не переносят. Да, мы молодцы, сэкономили в прошлом периоде, но это уже было в прошлом периоде, а сейчас мы не можем потратить, потому что уже задвоение суммы. Происходит перерасход, перерасход недопустим. Финансовая служба отказывается от оплаты, даже когда все понимают о том, что была экономия в прошлом периоде. И в целом по году никакого изменений нет, никаких отклонений. Есть понятие бюджетирования по видам деятельности. То есть бюджетирование, еще называют функциональный бюджет, процессно-ориентированное бюджетирование, Active Basic Budgeting, ABB. То есть бюджет, в котором ресурсные расходы начисляются по видам деятельности. А затем на основании этих начисленных расходов по отдельным видам деятельности проводится бюджетирование и планирование на каждую целевую затрату. Отдельные товары и услуги потребителей начисляются факторы издержек. Еще раз. Оценка проходит объем продукции. Продажи по отдельным видам товаров и услугам, оценка спроса на организационные виды деятельности, определяется ресурс, требующий для выполнения организационных видов деятельности. Ну, то есть под видом деятельности имеется в виду какой-то продукт, продаж. То есть мы оценили объем продаж конкретного вида продукта, оценили спрос на него, сколько планируется продавать, количество можем на цену, определили объем продаж. На основании данного вида продукта необходимо определить ресурс, требующий для выполнения организационной вида деятельности, или статью затрат, ну или драйвер затрат. То есть понятно, чтобы выполнить транспортные услуги, нам нужен какой-то затрат. Тонна километра расходов, тонна на километр. На основании этого оценки определяется оценки количества каждого ресурса, который необходимо поставить для утверждения этого спроса. Ну и последнее – это действие по корректировке объемов ресурсов, если они соответствуют запланированной поставке. Ну, давайте возьмем пример еще один. То есть ABB бюджетирование возможно только при существовании EBC, так называемого анализа, калькуляции по видам деятельности. Например, мы оцениваем бюджет офиса продаж и драйвером затрат. Здесь мы определяем заказ продаж. Рассчитывается прогнозная стоимость обработки единого заказа продаж с помощью EBC анализа. Это 5 рублей за штуку, включая все постоянные затраты. Прогнозируем количество заказов на продажу в бюджетный период. Допустим, это 40 тысяч. У нас интернет-магазин, и у нас будет заказов на 40 тысяч. Наконец, рассчитывается общий объем бюджет офиса продаж 40 штук, умножаем на 5 рублей. Получается, что офис расходов, бюджет расходов офиса продаж будет составлять 200 тысяч рублей. Потому что у нас планируется 40 штук, и выявилось о том, что 5 рублей за каждую, на каждый заказ мы проводим наши расходы. Еще раз, ABB эффективен, если предприятие использует расчет себестоимости по видам деятельности, так называемый ABC-анализ. И тот плановик, который формирует бюджет с помощью ABB, он эффективно взаимодействует с оперативными менеджерами, и они выступают экспертами и говорят, какой вид затрат является драйвером. То есть, что можно привязать к этим расходам? То есть, тонны километров, то есть, транспортные услуги. Окей. Какой бюджет расходов будет нашего транспортного отдела? От чего зависит? Вот он говорит, так это зависит от какого, какие мы тонны перевезем и на какую дистанцию. Ага, значит, надо запланировать, какой тоннаж будет и километры. Два показателя есть. Стоимость какая была? Понятно. Умножили, получили стоимость. Вот стоимость расходов всего транспортного отдела. Но если у нас нет такого эксперта нет, который говорит, ну, как получится, ну, то есть, не знаю, там, столярный, сколько вы будете нести расходов, да, не знаю. У нас все по-разному. Все. Провести бюджет расходов? Нет. Мы понимаем о том, что у нас там 5 работников, мы понимаем, что они электроэнергию тратят, мы понимаем, что они делают ящики, допустим, упаковочные, но они не могут определиться, сколько им материалов требуется. Они это не понимают. И не могут выступить экспертами и сказать конкретный показатель, на который можно было бы умножить. Все. ABB уже приходится сложно. Еще есть подход к бюджетированию – это стратегическое сбалансированное бюджетирование на основе показателей. Процесс, который связывает, описывает задание, бонусную компенсацию с ключевыми показателями эффективности и целями на основе сбалансированных систем показателей. То есть стратегический сбалансированный бюджет, бюджетирование на основе показателей, состоит из двух частей. Первое. Определяются ключевые показатели эффективности, KPI, и формируется сбалансированная система показателей. Balancing scorecard. То есть существует какая-то уже на предприятии управления результативностью, существует форма отчетности, и на основании этого менеджер отслеживает исполнение задания сотрудниками и последствия исполнения или неисполнения. И бюджет, формируется некий такой интерактивный бюджет, на основании которого мы запланировали, и теперь рядом проставили лиц, ответственных за каждую статью, и ихний план выполнения, их ключевые показатели эффективности. И смотрим, когда мы выполняем, когда мы проставляем фактические показатели, допустим, подекадно, как это изменяется. Ну и в целом, что чтобы выполнить план показателей, который мы запланировали, вы получите такую-то премию, и вы можете отслеживать. Прошла декада, 30% есть выполнение. Да, допустим, есть даже превышение. Значит, у вас КПА выше, высокий, вы пока идете в рамках плана, у вас видно и вашу мотивационную часть видна. То есть существует даже система показателей, то есть не просто какой-то, к каждой статье привязаны несколько систем показателей. Системы показателей. Если для коммерсантов это какие-то, сколько количество звонков произвещено, командировок, выставок. Да. То есть видно, что если по всем там, четвертым показателям не выполняется, можно разбить там, в каждом отделе по конкретному человеку и такой мощный интерактивный бюджет составить, который вы все видели, имеется в виду лица ответственности за формирование бюджета, за его выполнение, что происходит. Ну или это происходит не с помощью имитационного моделирования, а с помощью докладок на совещании, когда каждую неделю плановик встает и говорит, там, продан за неделю столько-то, объем продаж реализации составляет столько-то, он выполнен планом там, на 30% или наоборот невыполнение, что влечет невыполнение там, транспортного отдела, отдела строительства какого-то, либо еще чего-то. Ну, в общем, все не выполняют КПА. Окей, плохо. И наоборот, там, КПА все отделы выполнили, по другому отделу идет невыполнение, которое в целом на предприятии не сказывается, но вот по конкретному отделу идет невыполнение. Окей. Еще один форма бюджетирования, так называемое планирование, программирование и бюджетирование. Это система бюджетирования, при котором, где планирование, это мы разработали какую-то систему целей, стратегии для достижения каких-либо этих целей. Программирование – это разработка комплекса мероприятий по реализации стратегии формы программ. То есть существуют программы. На основании планирования мы сформировали программы мероприятий, которые необходимо. На основании плана мероприятий мы провели бюджетирование. То есть разработали в том основном выражении выполнение этих программ. То есть сформировали сметы расходов и сформировали финансовые результаты. То есть когда предприятие, допустим, малое предприятие или сфера услуг, работает исключительно с выигрышными тендерами или программ. То есть когда нет четкого понимания, какая загрузка идет или должна быть по конкретным целям. То есть вот мы сложили эти программы, определили какие цели. Мы формируем, выходим на рынок с тем-то, тем-то. Окей. Какие мы программы выполнили? Ну, то есть заказы. Такие-то, такие-то, такие-то. То есть под программой может быть и заказы. Такие-то, такие-то. Давайте мы их сложим. Окей, сложили, смотрим. О, а здесь нет конструкторской никакой работы. Так, мы отказываемся от конструкторов. О, здесь наоборот, у нас есть большие транспортные услуги. Так, что нужно, чтобы выполнить такие 10 программ, которые мы планируем, 10 заказов. Так, нам надо дополнительные водители нанять или с помощью фрилансеров. Или смотрим, уже идет такая тенденция о том, что нам надо штат увеличить. Окей, давайте сделаем. То есть формируется бюджет конкретных статей затрат транспортного, коммерческого на основании каких-то заказов, программ. То есть и вот эту систему используется не на производстве, где есть заказы, а вот в сфере услуг или, допустим, некоммерческими организациями. в котором складываются все эти программы, все эти тендера выигрышные, и смотрят по конкретному. Там, где объем для конкретного отдела, мы там или в штат вводим, или что-то заключаем какой-то постоянный контракт с кем-либо. А там, где у нас идет, не заполняется объем, мы отказываемся от этих людей, мы формируем там мероприятия по экономии. Вот. Но опять-таки мы понимаем, что каждое подразделение чем занимается. То есть оно может говорить, я занимаюсь 10 программами. Вы что, хотите, чтобы мы сократились? Нет же. А давайте посмотрим эти программы. А, так у вас загрузка 6%. Да. Мы готовы от вас отказаться. Существуют и проблемы при бюджетировании, о которых я уже говорил. Суть следующей ловушки бюджетирования. Когда их 10 на основании американского опыта, при анализе различных отраслей промышленности, американский профессор, он пришел к 10 типичными ловушками. Когда при бюджетировании высшее руководство делегирует функцию планирования всему рядовому плановику. Он говорит, о, давай вот ты бюджетом, бизнес-планом будет заниматься конкретный плановик. Рядовой причем. То есть генеральный директор поручает финансовому директору, финансовый плановику. Все. И всем бизнес-планом, стратегическим планированием занимается какой-то рядовой сотрудник с низкой заработной платой, который не до конца понимает стратегии развития предприятия. И ему еще не дают никого спрашивать, так как у него погон нет. Не может ни коммерческого директора, ни генерального директора спросить. Говорит, ну, что вы нас спрашиваете? Мы же тебя наняли для того, чтобы ты бюджетировал, для того, чтобы ты бизнес-план написал. Давай нас не беспокой, ты сам там как-нибудь напиши что-нибудь. Ну, напишет. Топ-менеджмент, вторая ловушка, настолько поглощен текущими проблемами, что тратит недостаточное время вообще на какое-то долгосрочное планирование. А когда сотрудники рядовые или там, менеджер среднего звена смотрят о том, что генеральный директор как-то в сторону отходит от всех этих проблем долгосрочного планирования, бюджетирования, бизнес-планирования, естественно, этот процесс дискредитируется. То есть им и не занимается, и уже и среднее звено. Если топ-менеджер не занимается, то и среднее звено не занимается. Да и рядовые сотрудники видят о том, что все от этого процесса шарахаются, то они делают там в последний момент некачественно. Третья ловушка. Неспособность разработать цели компании, подходящие в качестве основы для разработки долгосрочных планов. Ну, то есть, ну хорошо, давайте вместе подумаем, как нам надо развиваться, стратегическим предприятием будет двигаться, куда. И тут уже ступор. Как бы, ну вот, заказ будет, будем работать, заказа нет, не будем работать. А что, какие планы? Вот. Скажите нам, мы будем. Куда бежать, как что делать? Не каждый, как говорится, способен. Четвертое. Неспособность обеспечить необходимое участие в процессе планирования основного линейного персонала. Ну, из предыдущих двух пунктов. Слушайте, я руководитель высшего звена, у меня высокая зарплата, я что должен, какими задачами? Вам заказы искать, скажет коммерсант, я должен в тендерах участвовать, производитель говорит, слушайте, я вот пошел в производство заниматься, давайте я вот на ваши вопросы, даже по сотовому не готов отвечать, у меня нет времени. Пятое, слабость использования плана в качестве стандартов для оценки управленческой деятельности. Ну да, мы приняли план. Бюджеты, но давайте про них забудем и не будем их использовать. Неспособность создать на предприятии благоприятный и устойчивый планированный климат. Ну да, все вытекает оттуда, из предыдущих. Такая ловушка. Предполагают, что корпоративное комплексное планирование является чем-то отдельным от всего процесса управления. Ну да. бюджетом должен заниматься кто? Да, финансовая служба. Ну, вот пусть она там занимается и к нам не подходит, и нас не беспокоит. Или в систему бюджетирования входит много очень формальностей. Отсутствие гибкости, простоты и сдерживается креативность персонала. Ну, то есть персонал молодой, амбициозный, хочет заработать денег, стремится к высшему руководству о том, что давайте вот этот поучаствуем в таких тендерах, давайте разработаем ту или иную технологическую дополнительную линию, имеется в виду продукт, модернизируем, изменим. Ну, вот если у нас планы есть, ну, давайте вот этим заниматься. Ну, отсюда гибкость теряется. Девятое. Неспособность высшего руководства пересмотреть с руководителями отделов долгосрочные планы, которые они разработали. Ну да, то есть принять, так мучительно приняли бюджет, что отказаться от него уже даже нет сил. Или пересмотреть его, это опять с ними, со всеми связываться, это опять какое-то совещание, ну, недосуг. И последнее, десятое, топ-менеджмент последовательно отвергает формальный механизм планирования и использует интуитивные решения, которые противоречат формальным планам. Ну, то есть, да, вроде вместе собрались, стратегически промышленно продумали и сформировали бюджет, в рамках которого вроде как бы должны двигаться. А потом происходит какая-то задача, которая, ну, не-не-не-не, давайте вот мы будем не по бюджету, вот, жизнь имеет свои корректировок, и поэтому мы будем действовать вот так. А почему? То есть должен хотя бы вектор взять из-за бюджет? Нет. Вот я как эксперт считаю, что нам этим заниматься не надо. Или наоборот, надо. Вот такие ловушки. Существует, безусловно, масса критики процесса бюджетирования с точки зрения американцев, одним из крупных, скажем так, критиков являлся в литературе Джек Уэлч, бывший генеральный директор General Electric, который говорит, что вот это бюджетирование – это все бич корпоративных, проклятием корпоративной Америки является, потому как существует очень множество различных подходов к бюджетированию, разработаны различные программные приложения, а результата она, как говорится, не дает. А в компании Guardian также отказываются от процесса бюджетирования, говорят о том, что это сильно бюрократический процесс и необходим только для крупных компаний, а мы этим заниматься не будем. И вообще процесс бюджетирования, какое-то предсказание, кофейное предсказание, плохо как-то его предсказывать. Бюджетирования нет необходимости, так как он не прибавляет добавленной стоимости, является довольно трудоемким процессом, и бюджетирование отнимает у менеджера свободу и авторитет. Авторитет заключается в следующем. Ну, то есть я сказал так сделать, его управляет, стоп, это не в рамках бюджета. И все, и уже там даже первое лицо завода говорит, о, черт, меня поправили. А значит, я теряю авторитет, то есть для вас, что приказ руководителя не является для достижения, вы начинаете вспоминать какой-то бюджет. На основании критики возник эффект безбюджетного управления. То есть ряд предприятий отказались от него. Однако, ну и завели так называемое beyond budgeting, то есть безбюджетное управление предприятием. Туда входит American Express, Google, Guardian. А началось все в 70-х годах шведской компании Svenskan Handelsbanken, IKEA. Все они заявили о том, что они работают, это довольно крупные компании, без бюджета. При анализе все-таки выяснилось о том, что они не отказываются от бюджета, не отказываются и от прогнозирования, планирования, бизнес-моделирования, а лишь отказываются от каких-то подробных, долгосрочных, детальных бюджетов. В литературе не показывают никакие кейсы или методики, в котором бы видно о том, что произошел отказ от бюджетирования, то есть идет некое заявление, меморандум, а по факту отсутствуют открытые примеры, отсутствуют какие-то рассказ про информационные системы, которым бы не было вообще бюджетирования. То есть все-таки бюджеты компании все-таки работают, они могут быть эффективны, и нужно в этом работать. Как видят, когда бюджет эффективен? Процесс бюджетирования, когда направлен снизу вверх, заявляется. Однако я, допустим, считаю, что наоборот надо сверху вниз, когда процесс, его можно автоматизировать. И уже как бы процесс, когда сверху принят, то снизу будет являться как бы возможность тактического планирования, и его можно выполнять. И бюджет должен иметь только значимые статьи. То есть он не должен быть детализировать до конкретных ручек, какие нужно купить. Потому что идет действительно защита бюджета, и там каждая мелочь в 1000 рублей начинается защищаться. Нет, бюджет он должен только по значимым статьям проходить, по значимым каких-то видам деятельности. У меня сегодня все. Если есть вопросы, задавайте.